Акценты. Авторская программа Александра Донецкого. Важнейшие новости, ключевые события жизни региона за неделю. Без купюр. Каждую пятницу на «Эхо Москвы». Акценты.
Добрый день. В эфире «Акценты». Крайне субъективные комментарии событий, публикаций, мнений прошедшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают в регионе, стране и мире. Заголовки выпуска. Триумфаторы и лузеры. Политологи подводят итоги единого дня голосования. Воткнуть монумент. В Пскове продолжается дискуссия о месте для памятника пограничникам. Заповедник начинается здесь. В Пскове открывается фестиваль имени Сергея Довлатова. Эти и другие темы в программе «Акценты». У микрофона Александр Донецкий, и мы начинаем. Всю неделю политологи обсуждают итоги парламентских выборов 2016, которые для многих стали большой неожиданностью. Положа руку на сердце, признаемся, безоговорочный успех «Единой России» все-таки оказался сенсацией даже для приверженцев партии власти. Оппозиция, как системная, так и либеральная, по сути, разгромлена. Итог выглядит тем более оглушительным, что накануне единого дня голосования главные участники выборного забега излучали непременный оптимизм и веру в победу, уповая как на списки, так и на одномандатные округа. Парламентские партии, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» надеялись заметно улучшить свои позиции на охотном ряду. Непарламентские, вроде «Яблоко», «Парнаса» и «Родины», чаяли преодолеть 5-процентный барьер, а то заявляли и о 10%. В результате либералы с треском провалились, не набрав и вожделенных 3%, гарантирующих госфинансирование. Зато «Единая Россия» солидно нарастила свое присутствие в Думе, получив вместо былых 238 мандатов целых 345. Успех безоговорочный и беспрецедентный. Считайте, что у нас снова однопартийная система. Во всяком случае, у партии власти конституционное большинство. Не буду мучить цифрами, но если обобщать, КПРФ Зюганова ухудшила свои позиции в Думе более чем в два раза, минус 50 депутатов. ЛДПР Жириновского провалилась на треть, минус 17. Справедливая Россия Миронова облажалась аж на две трети от прежнего состава, минус 41 депутат. Это поражение и весьма ощутимое. Получается, что все ставки партии власти с переносом выборов и введением одномандатных округов сыграли по полной. Оппозиция, наоборот, не сумела аккумулировать протестный электорат в свою пользу. В русских регионах страны избиратель более чем наполовину проигнорировал выборы, предпочтя состояние, которое нынче принято описывать модным финским словечком «калсарикянит», что в переводе на русский передается фразой «бухать в трусах дома, не планируя никуда выходить». Ну а для политиков-лузеров отлично подходит русское слово «отходняк», то есть жесткое моральное похмелье. Похожая картина на выборах в Псковское областное собрание. «Единая Россия» взяла все 22 одномандатных округа. По спискам системные партии тоже уменьшили свое представительство. Непарламентские – в ауте. Единственное исключение – возвращение в местный парламент человека фракции Льва Шлосберга, прошедшего по списку «Яблоко». В чем причины триумфа «Единой России» и неудач оппозиции? Эксперты называют низкую явку, мол, демократический электорат остался дома, не видя смысла участвовать в предложенном им избирательном балагане. Возможно, и так, но лично мне кажется, что немаловажную роль сыграли и другие важные факторы. Первый – фактический самовыкидыш либералов, на протяжении всей избирательной кампании заявлявших, что Крым не наш, и его нужно отдать Украине. Это однозначное политическое самоубийство, и надо быть либо очень самонадеянными, либо просто глупыми людьми, чтобы этого не понимать. Крым не шкаф и не диван, его нельзя просто вернуть, передвинуть и так далее. Крым – это люди, причем в основе своей русские люди, которые сделали свой выбор в пользу России, а какие-то там международные нормы для народа – это пустой звук, тем более после того беспредела, который совершил Запад по отношению к Югославии в том же Косово. Как можно жить в России и открыто выступать против национальных интересов, против своих по крови, вере и языку людей? Это либо подлость, либо глупость, а в данном случае то и другое одновременно. Если наши либералы не понимают столь элементарных вещей, то им действительно место у политической параши. Более того, либералы умудрились настроить против себя даже избирателей, которые обычно выступают против партии власти. Лев Шлосберг, например, незадолго до выборов заявил в эфире «Радио Свобода», что он за сохранение в Уголовном кодексе репрессивной 282 статьи, по которой людей тупо преследуют за репосты песен и видео. Ну вот как такое можно понять? Только так, что авторы подобных заявлений никакие не либералы, а типичные большевики, в случае своей победы готовые давить народ гусеницами танков, как это было в 1993 году у Белого дома. И народ, который вовсе не дурак, превосходно это понимает. Поэтому я полностью согласен с заявлением главного редактора журнала The New Times Евгения Альбац, сделанным ею в эфире «Эхо Москвы», что и Явлинский, и Касьянов должны подать в отставку, уйти. Их политика потерпела полное фиаско и теперь навсегда связана в сознании масс с поражением. Они сами пораженцы в классическом смысле, когда фактически призывают к геополитическому поражению своей родины. И пораженцы в том смысле, что полные лузеры, выглядящие в последнее время как карикатуры на самих себя. «Пошли они вон», добавлю я уже от себя. Другой объективный фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, это продолжающееся давление на Россию условного Запада, прежде всего США. Так или иначе, ощущение осажденной крепости присутствует в сознании масс. Это вовсе не выдумки. Это наглядно подтверждает вся история с Олимпиадой в Рио, с отстранением от игр наших спортсменов и особенно инвалидов. Запад и наши либералы вместе с ним сильно просчитались. Давление на Россию не пошатнуло, а только усилило позиции партии власти. Менталитет, выраженный известным афоризмом «нас того, а мы крепчаем», никто не отменял. Что в сухом остатке? Общественно-политическую атмосферу в России, пользуясь известной метафорой Константина Леонтьева, снова заметно подморозило. Уже впору говорить о новом ледниковом периоде. Впрочем, не за горами следующий предвыборный цикл, то бишь президентские выборы, дату которых, как предрекают некоторые политологи, уже перенесли на 2017 год. Запасаемся попкорном. Между тем, жизнь продолжается. И на этой неделе мы услышали много новостей из сферы градостроительства. В частности, псковичи узнали, что псковский ЗАГС переедет из всем знакомого особняка в стиле модерн на улице Детской в палаты Меньшика 18 века, что на улице Советской. Об этом в прямом радиоэфире сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак. Процесс по передаче палат Меньшикова из федеральной собственности в региональную запущен. Новый руководитель Росимущества нас поддержал в этом вопросе, констатировал глава региона. Новый дворец бракосочетаний станет настоящим дворцом. Конец цитаты. Стало быть, слухи подтверждаются. Особняк на Детской действительно превратится в элитную гостиницу. Джентрификация, то есть реконструкция и обновление, ждет и район Старый ТЭЦ на набережной реки Великой, памятника советского конструктивизма 30-х годов. По словам губернатора, там планируется создание новых культурных зон и выставочных пространств, а также жилая застройка. Преобразится и шпагатная фабрика на берегу Псковы. Инвестор намерен реконструировать ее под гостиницу. Работы на объекте уже начались. В целом, все это, конечно, позитивные известия, укладывающиеся в ганзейский тренд. К 2019 году благоустроить Псков так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Во всяком случае, вот уже второй год подряд нам сообщают, что Псков входит в туристический топ-10, список самых посещаемых городов России. На этом позитивном фоне некоторые недоумения вызывает дискуссия вокруг предполагаемого возведения в Пскове памятника пограничникам. На Медне состоялись публичные слушания, которые собрали лишь 15 человек и прошли всего за 18 минут. Решение, пусть и рекомендательное, пока отложили. И слава богу! Потому что никто не спорит. Псков – город испокон веков порубежный, и память о подвиге псковских пограничников давно достойна увековечения в отдельном монументе. Вот только при чем тут жители Запсковья и их зона отдыха? Пограничники почему-то решили, что их монумент – то ли стеллу, то ли скульптурную группу. Они сами еще не знают. Непременно нужно воткнуть в центре сквера на Запсковье, там, где пересекаются проспект Ветеранов, улица Труда и Звездная. Между тем, этот сквер, пользующийся большой популярностью зона отдыха, который белой завистью завидуют жители гораздо более благоустроенного Завеличья. Долгие годы Запсковья, особенно дальние, район, увы, заброшенный и захолустный. Сразу от окольного города начинается, во-первых, большая деревня с разбитыми дорогами и эстетикой местности на букву «Е», то есть напрочь лишенная благ цивилизации. А во-вторых, Советская промзона и советская же многоэтажная застройка без дворов и какого-либо благоустройства превращает главную улицу Запсковья, улицу Труда, в маршрут по зомби-ленду. Более бестолкового района в градостроительном смысле, чем Запсковье, трудно себе вообразить. Архитекторы будто творили не в старинном русском городе с тысячелетней историей, а где-то в пустыне. Хотя и жители пустыни хотят жить в удобном и красивом городе. Ей-богу, советским урбанистам хотелось бы отрубить пальцы и сделать лоботомию, чтобы больше никогда не проектировали. Да поздно. Приходится людям жить в районе, который по всем западным меркам попадает под категорию гетто. И вот каким-то чудом в центре этих псковских фавел сохранился сквер, где любят заниматься спортом и гулять жители окрестных многоэтажек, родители с детишками, собачники. Воистину, этот сквер – природная отдушина и зона отдохновения. Без сквера этот район вообще окончательно превратился бы в депрессивный спальник, где только и развлечений смотреть, как бухают на лавках местные алкаши, досягают из окон несчастные самоубийцы. Собственно, нечто похожее мы и наблюдаем на Завеличи, жителей которого в последнее время все хотят лишить рекреационной зоны в районе стадиона «Электрон». Так вот, уж не знаю, кому именно сия идея взбрела в голову, но жители Запсковья хотят лишить законной зоны отдыха, воткнув в центре их любимого сквера монументальную дуру. Кто-то скажет, что монумент, мол, не помешает, однако не надо быть архитектором, чтобы понимать, в реальности любой памятный знак меняет статус пространства. Рядом с монументом уж, извините, не поиграешь в футбол, не позагораешь, да и с собачкой не погуляешь. Все-таки любой монумент, тем более заведомо патриотического толка, сразу делает пространство более официальным, обязывающим соблюдать некие правила и приличия. Никуда от этого простого факта не деться. А жители Запсковья хотели бы просто гулять и отдыхать в свободной неформальной обстановке. Вот о чем инициаторам памятника пограничникам стоило бы подумать. Неужели в Пскове нельзя найти более подходящего места? Зачем вот обязательно людям нужно отдых портить? И я завершаю небольшим, буквально в трех словах, анонсом. В Пскове сегодня открывается фестиваль искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник». Программа насыщенная, как год назад. Небольшой концерт открытия на набережной с участием Дениса Мацуева. Торжественное зажжение инсталляции «Россия» начинается здесь. Фразы, служащие в последнее время своего рода рекламным туристическим слоганом псковщины. 4 выставки, 5 кинопоказов, включая премьеру нового художественного фильма Павла Лунгина, лекции и круглые столы, литературная прогулка по Довлатовской тропе в окрестностях Пушкинских гор и фуршет на газетах в домике Довлатова в Березино, уличный концерт группы All in Orchestra, ну и своего рода кульминация, премьера спектакля по произведениям Довлатова «Человек, обреченный на счастье» в Псковском театре драмы. Все это должно порадовать не только поклонников таланта писателя, но и всех носителей актуальной русской культуры. Это были акценты. Берегите себя.
Акценты. Авторская программа Александра Донецкого на «Эхо Москвы». Акценты.